Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжит передача «Беседы о вечном». Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника. Это отец Дмитрий Бажанов, клирик храма Большой Златоуст, руководитель Уральского центра колокольного звона Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Итак, мы продолжаем говорить о церкви. Причем начинали мы вообще с древней церкви, сейчас уже, можно сказать, средние века, да, ведь идут.
Ну да, все ближе к новому времени, мы уже подобрались к 14 веку.
Да, к 14 веку подобрались. Ну, сегодняшнюю тему давайте озвучим.
Да, я думаю, что мы уже вплотную приступаем к паламитским спорам, к личности Стирля Григория Паламы. Вот, ну и сейчас обрисуем в целом начало XIV века, особенность Византийской империи этого периода. И подойдем уже, собственно, к тому, кто был такой Стирль Григорий, что такое...
Личность в истории известная.
Да, что такое исихазм, то есть маленечко про это успеем, наверное, поговорить.
Давайте.
Да, значит, смотрите, мы уже начинали об этом говорить, но в целом к XIV веку Византийская империя ослабла еще более, а вот Вселенская Церковь и Константинопольский Патриархат стал, наоборот, сильнее. Патриарху Константинополя подчинялся и Киевский митрополит, то есть громадные территории Киевской Руси были в подчинении у небольшого городка Константинополя. И к концу правления, вообще в целом Византийской империи, можно сказать, что ее содержали уже просто русские князья, так по-честному. Поэтому роль императора будет все уменьшаться, а роль церкви будет все более возрастать. И могущественная сверхдержава Византийской империи уже ушла в невозвратное прошлое. И Византия, ну, можно так по-честному сказать, стал уже одним из балканских государств. Территория сокращалась все более и более, стягиваясь вокруг Константинополя и Салоник, как это называется, Фессалоники. И сам Константинополь был уже полуразрушенным городом. После 4-го крестового похода, после событий 1204 года и последующих десятилетий под рабством Латинской империи, Константинополь был настолько разграблен и разрушен, что он в полном объеме уже никогда не смог восстановиться. Земель больше не было, торговля перешла в руки энергичных итальянских республик, армия стала лишь небольшой кучкой наемников.
После ситуация.
Да, ситуация сложная. Тем не менее, еще несколько, почти столетий, еще удалось продержаться, ну, столетий с небольшим, удалось еще продержаться. Тем не менее, для того, чтобы избежать крестового похода с запада и для того, чтобы обеспечить помощь против наступающего ислама, императоры были вынуждены вести бесконечные переговоры об унии, задабривая Рим разными несбыточными посулами. И для Восточной Римской империи XIV век стал веком продолжающихся политических бедствий. Гражданские войны шли одна с другой. Эпидемия чумы в 1347 году унесла жизни около трети всего населения империи. Турки пользовались беспорядками Византии, переправились в Европу. И к концу века армии султана достигли уже Дуная, окружив таким образом остатки империи со всех сторон. Все, что оставалось в Византии, был сам Константинополь с окрестностями, Салоники с пригородами и несколько мелких островов, а также Пелопоннес. И все же император по-прежнему был единственным законным наследником римских августов. По-прежнему Константинополь был новым Римом, Царьградом славян, несомненным центром восточного христианства, святейшим городом, который привлекал к себе массы паломников. И по-прежнему Вселенский Патриарх возносил молитвы в Святой Софии, главной церкви православных христиан. В то время как власть императора постепенно сводилась к символической, власть патриарха необычайно возвысилась. Он был духовным главой христиан, живших не только на территориях, еще принадлежавших империи, но и на турецких землях, и балканских христиан, хотя бы отчасти, и громадной, как уже сказал, русской церкви. Причем в XIV веке внутрицерковные связи и единство православной церкви необычайно усилились благодаря победе и росту исихазма, который образовал, по меткому выражению одного из историков, своего рода исихазский интернационал. Почему это случилось, мы с вами про это несколько позднее поговорим. Исихазм распространился по всем славянским землям и в Венгрии, и на Руси, мы с вами знаем, век особого возрождения духовного, век Сергия Радонежского, Кирилла Белозерского, всех сподвижников, Стефана Великопермского, тоже наша история, и вообще развитие всей северной Фиваиды. То есть вот, духовное делание, исихазм, исихия, покой, тишина, умное делание. Монахи шли, поселялись в пустынях, в дорогих лесах, среди болот, и за ними шли уже простые крестьяне, образовывались посады, и мы с вами говорим о такой своего рода монашеской колонизации северо-восточной Руси, в том числе и также и уже Пермский край даже был затронут в то же время, в XIV веке. Это был век освоения новых северо-восточных рубежей, миссионерское распространение православия среди новых народов, которые входили в русскую сферу влияния, век бесчисленных переводов с греческого и развитие литературного стиля, плетение словес. Это был век Епифания Премудрого, Андрея Рублева, Феофана Грека. То есть это, в общем-то, шедевр, расцвет настоящей духовной жизни, в том числе и на Руси. И все это толчок имело как раз благодаря деятельности святителя Григория Паламы.
Угу.
Для того, чтобы перейти к личности святителя Григория, еще несколько слов о общей картине, что происходило вокруг Константинополя. В XIII веке сельджукское государство распалось на множество мелких турецких государств. Возвращение империи в Константинополь в 1261 году, блестящий успех византийцев, имел также и отрицательные стороны. Как мы с вами говорили, император, уже покойный Михаил Палеолог, слишком много уделял внимания Западу, а на Восток перестал обращать внимание. Из-за этого турецкие отряды постепенно грабили, заселяли Малую Азию и все более и более откусывали кусочков от Византийской империи.
Так пошел тихий захват.
Ну да, в течение последних, да, вот в течение последних трех десятилетий XIII века турки прорвали границы и нахлынули на азиатские владения империи. Во второй половине XIII века начинается быстрый рост небольшого турецкого государства на северо-западе Малой Азии. Его основателем был эмир Эртагул, который умер в 1281 году, а ему наследовал его сын, имя которого прекрасно все знают. Сына звали Осман, который дал имя государству. Османская империя будущая. Mm-hmm. Это уже мы приступаем практически уже к новейшей истории, что ли, нашего времени.
Mm-hmm.
Осман оказался талантливым вождем, который укрепил и расширил свою державу. Он провозгласил себя борцом за веру против неверных. Все новые и новые территории оказывались во власти молодого энергичного племени. Поначалу османы не умели штурмовать укрепленные города. Что они делали? Они просто занимали ту или иную территорию, грабили и, ну, в блокаду брали города, которые постепенно сами собой прекращали всю жизнедеятельность. Таким образом, благодаря деятельности османов, у византийцев оставались только земли прибрежные, где можно было снабжать с помощью флота. И в этой ситуации, если бы византийцы объединились, то они могли бы еще спокойно отбросить османов и сохранить свою империю. Но, как обычно, грекам было не до этого. И В 1302 году на территории Византии, наконец, закончилась многолетняя война между Генуей и Венецией. И в результате обе республики вышли окрепшими и с новыми владениями византийскими, а империя вышла из этой войны разоренной и ослабленной. Чтобы остановить продвижение турок, Андроник II решил воспользоваться услугами войска наемников каталанской компании во главе с Роджером де Флором, который в 1303 году прибывает в Константинополь с армией из 6500 бойцов. Для того времени это большое количество. Каталанцы были профессиональными вояками, наемниками, спецназом своего времени. И в 1304 году они нанесли серьезное поражение туркам, которые осаждали византийский город Филадельфию. Но затем компания предпочла заняться более безопасным, прибыльным бизнесом. Она начала грабить византийцев на их собственной территории. Ну, каждый раз, если вы приглашаете какие-то войска к себе на родину, то обычно все идет по одному и тому же сценарию. Как и в России тоже было в начале 20 века. Справиться с каталанцами было невозможно. В 1305 году византийцы сумели заманить Рожера в ловушку и убить. В ответ каталанцы расстроились и начали уже открытую войну. Она продолжалась 6 лет. Значит, чтобы победить восставших каталанцев, как считаете, что делает Андроник II? Кому за помощью он обращается?
Ну, кому за помощью? Андроник II?
Да.
Кому за помощью обращается? Что, не к России?
Нет, конечно.
Нет.
Туркам, к туркам.
Ах, к тем же туркам?
Да. То есть вот как вот мы изучаем историю одного и того же, как гражданская война ослабляет государство. Значит, Андроник зовет турок, значит, потом, чтобы с турками драться, нужно опять кого-то звать. То есть такой замкнутый круг.
Интересно.
Осман тем временем практически беспрепятственно расширял свои владения. И в 1308 году захватывает Эфес, последний византийский город на побережье Эгейского моря. И к 1326 году осман взял уже самый мощный византийский город-крепость в Малой Азии, Бурсу. И через несколько дней после этого триумфа он скончался. Наследует осману старший сын Орхан, и он продолжил завоевание. В 1329 году, после неудачной попытки византийцев выручить осажденный город, пала Никея. 1337 год, пала Никомедия. То есть на территории современной Турции осталось несколько пока что городов, которые еще были условно византийскими. Плюс ко всему, в 1341 году в Византии начинается гражданская война между ведущим полководцем и политическим деятелем империи Иоанном Кантакузином, это надо запомнить это имя, и регентами девятилетнего императора Иоанна V, его матерью императрицей Анной Савойской и патриархом Иоанном Калекой. Обе стороны в этой борьбе широко прибегали к помощи турок. То есть одни зовут турок, другие зовут турок, одни зовут турок, другие зовут. Это очень полезно для развития страны. То есть турки приходят и не уходят.
Для самих турок это...
Это прекрасно, конечно, да. В конце концов, да, поэтому оседают прочно в Европе. В конце концов Иоанн Кантакузин вошел в Константинополь и завоевал византийский престол. Произошло это в 1347 году. И завоевал себе звание регента. Почти шестилетняя гражданская война была завершена. И еще через 7 лет, в 1354 году, Иоанн VI Кантакузин был свергнут подросшим Иоанном V, который получил для своего царения деньги от венецианцев. Кантакузин удалился в монастырь, где стал монахом Иоасафом. Правда, вскоре его отношения с Иоанном V восстановились, и до конца своих дней монах Иоасаф оставался самым уважаемым отставным политическим деятелем Византии, к советам которого прислушивались все правители. Вот, пожалуйста, пример. Как поступал Михаил VIII Палеолог? Ослеплял, убивал. Значит, и как поступают хоть гражданского не участвуют, но люди благочестивые, православные. То есть Иоанн Кантакузин сместил, но ничего не делал, никак не уродовал. Потом его сместили и тоже с ним ничего не делали. То есть вот вступаем в эпоху Ренессанса, палеологов. То есть действительно расцвет духовной жизни. Почему? Потому что это эпоха в стиле Григория Паламы. Тем не менее, союзник Иоанна Кантакузина, султан Орхан, воспользовался предлогом свержения уважаемого им императора и переправился со своим войском в Европу. В 1365 году преемник Орхана Мурат уже прочно укрепился на Балканах и перенес свою столицу в Адрианополь. Это уже все, это уже Европа. Император Иоанн V отправился в Западную Европу с просьбой о помощи, но ее не получил. Император пытался завербовать наемников, платить которым было нечем, и ничего не получилось. Более того, на обратном пути его задержали кредиторы-венецианцы и бросили в долговую тюрьму императора Иоанна V. Представьте себе, возможно ли было такое раньше. И сыну императора Мануилу пришлось вести длительные, унизительные переговоры в Венеции, чтобы выручить своего отца. В 1373 году Иоанну пришлось признать себя вассалом султана и выплачивать ему ежегодную дань. Его сын и наследник Мануил был отправлен ко двору султана в качестве заложника. Ему даже пришлось помогать султану Мураду в захвате последнего византийского владения в Малайзии, города Филадельфии. Этот же Мурат одержал победу в 1371 году при реке Марица над объединенной болгаро-сербской армией и овладел Болгарией и Южной Сербией. Северной Сербии пришлось признать его господство. В 1381 году сербы восстали. В 1387 году они одержали свою первую единственную победу над турками при реке Теплице. Турки подтянули новые силы. И 15 июня 1389 года состоялась знаменитая битва на Косовом поле. Мы сейчас говорим о событиях, которые вот напрямую имеют значение для 21 века. Битва на Косовом поле стала той роковой битвой, после которой Европа еще более массово стала исламизироваться. Вот. А у нас в 1389 году, наоборот, на Куликовом поле был дан отпор
победа
исламу.
Была.
Да. Да. То есть вот два, пожалуй, два ислама.
Это такой, значит, знаете, переломный момент был, конечно.
Да, да? В Руси был объявлен джихад. И Дмитрий Донской, по благословению Сергия Радонежского, смогли разбить войска. Да, потом Тахтамыш придет и Москву сожжет, но с русских не стали требовать под исламу поклонения.
Это был все-таки такой знаковая победа такая.
Да, была. А в Европе наоборот, видите, то есть значение Руси. Это уже такая, все, что потом будет исторически. Вот, бывают события, которые очень значимы. Вот, там проиграли, здесь выиграли. Поэтому здесь у нас пошло возрождение, а там у них пошла дальнейшая деградация. Так вот, перед самым началом сражения на Косовом поле Мурат был убит в собственном шатре. Туда проник молодой серб, выдал себя за перебежчика, за предателя. И вместо важной конфиденциальной информации он его просто зарезал. Командование перешло к старшему сыну султана Баязиду. Он скрыл от всего войска смерть отца, и сербы были разбиты. Король Лазарь был взят в плен и казнен в том же шатре, где убили Мурада. Вот. Баязид получил прозвище «Молниеносный». Он продолжал захватывать византийские земли. И в 1396 году в битве у Никополя он разгромил западное войско, направлявшееся против него крестовым походом. В 1402 году он осадил Константинополь. Так, и что происходит дальше, как вы считаете? Все, Константинополь уже у его ног. Боится здесь, он молниеносный. Господь опять дает шанс византийцам. Какой? В этот момент к Баязиду подошли посланцы Тимура Тамерлана с требованием вернуть христианскому императору все захваченные у него земли. Баязиду пришлось снять осаду с Константинополя, выступить навстречу новому врагу. Вот видите, вся история — это имеет духовный смысл. Кто-то из людей покаялся, кто-то из людей возопил к Богу, кто-то перестал какие-то гадости делать. И Господь отложил, Он даровал милость, сказал: все, ладно, живите, пожалуйста. Есть праведники, все, есть стабильность. Нет праведников, нет стабильности. Подходит Тамерлан, страшный воин, и защищает христиан, получается. Ну, так получилось. Вот. И Тамерлан своими военными походами создал к тому времени империю от Китая и Мингальского залива до Средиземного моря. То есть сначала монголы, потом Тамерлан, и все интересные вещи. Он был блестящим полководцем-завоевателем, который не знал ни жалости, ни пощады, ни милосердия. Но, в отличие от Чингисхана, он не создал никакого государства. Тимур был гением разрушения, который не терпел ничего независимость, и после его смерти сразу же громадная империя вся развалилась. Так вот, 25 июля 1402 года в битве при Анкаре армия Баязида была уничтожена войском Тимура. Грозный Баязид. Уже гулял по Европе, уже брал Константинополь. Ну, просто выше некуда. Самый-самый-самый. Вот это пример, когда люди часто бывают, думают, что, о, да я ведь вот какой я четкий, какой я классный, да я ведь вообще ведь. И вот если нет понятия смирения, если нет трезвения, то Господь показывает, ну какой же ты. Ты здесь в Европе Баязид, а по сравнению с Тимуром ты так, просто так, пыль. Вот, и Баязид был взял в плен, вскоре скончался в плену, и османское государство погружается в хаос. Начинается гражданская война между сыновьями Баязида. Она продолжается 11 лет. И Господь опять дает всем христианским силам возможность объединиться и разобраться с османской опасностью. Что делают христиане?
Что они делают?
Ничего. Все.
Успокоились, обрадовались.
Все, да. Как всегда, этого не произошло. Все были озабочены своими непосредственными делами. Вот. Византийцы сами не смогли ничего сделать. Mm-hmm. Они несколько городов отвоевали во Фракии, вернули Салоники, ну и все. Османская катастрофа лишь оттянула гибель империи на полвека. Вот Господь так и в нашей жизни дает каждый раз какой-то вот еще один шанс.
Шанс.
А вот давай вот сделай так. Mm-hmm. И вот вроде раз покаялся, и Господь тебе дает что-то, а потом раз, опять не ток, и все. Mm-hmm. Совершенно другой сценарий пошел. Все от нашей воли. Вот поэтому именно вот при таких обстоятельствах мы подошли, наконец, к нашей основной теме, к свидетелю Григорию Паламе, к паламитским спорам. И теперь поговорим о том, как начались эти споры. Итак, в 1325 году с юга Италии в Константинополь, ну, чтобы нам было понятно, только год назад скончался святитель Петр Московский. Mm-hmm. Это уже история, ну, наша. Итак, в Константинополе прибывает итальянский грек по имени Варлаам, калабриец, ну, из Калабрии раз. Он прибыл на родину своих предков из приверженности истинной веры. И у нас нет оснований подозревать искренность его благочестия, ну, чтобы он вернулся к православным истокам. Варлаам принадлежал двум культурам, восточной и западной. Вырос он в греческой среде на юге Италии. Его родным языком был греческий, но он также в совершенстве владел латынью и был хорошо знаком с латинским богословием. В интеллектуальной жизни Запада в то время преобладали две философские школы – реализм и номинализм. Реализм, туда же относился томизм, схоластизм, базировался на постулате, что язык адекватен реальности, что все имена не случайны, а действительно связаны с обозначаемыми реалиями. В свою очередь, реалисты считали, что человеческому разуму и логике подвластно все. В принципе, все можно обосновать, все можно доказать. А другая школа, номинализм, связан был с именем Вильгельма Оккама, возник как реакция на реализм, как протест против него, и как попытка выйти из-под гнета средневековых авторитетов. Основной постулат номиналистов – это своеобразный агностицизм. Мы знаем лишь то, что мы ничего не знаем. Все слова абсолютно случайны, это лишь условное обозначение, не имеющее никакого отношения к сущности предметов. Поэтому выразить ими что-либо серьезное совершенно невозможно. И Варлаам как раз испытал сильное влияние этого самого номинализма. Возможно, его приезд в Константинополь был бегством от томистического окружения. Калабриец очень внимательно проштудировал труды псевдо-Дионисия с его апофатизмом. И у него это в голове как-то соединилось с номиналистическим агностицизмом. Это ему казалось сущностью православия. Варлаам был эрудирован, был очень обаятельным, таким интеллектуалом, и привлек к себе всеобщее внимание в Константинополе и начал делать молниеносную блестящую карьеру. Он завоевал доверие Иоанна Кантакузина, который тогда занимал пост великого доместика, то есть был премьер-министром, и императора Андроника III-младшего. И Варлаам был назначен профессором в Константинопольский университет, где преподавал псевдо-Дионисия Ареопагита. То есть вот такая историческая канва. В 1333 году в Константинополь прибыли два папских легата доминиканца, и один из них был назначен епископом Босфора Кимерийского, говоря по-русски Керчи, тогда она была венецианская, и направлялся на свою кафедру. Будучи проездом в Константинополе, легаты провели совещание о воссоединении церквей, и ключевым вопросом была проблема Филиоква. Варлаам был уполномочен возглавить греческую сторону на этих переговорах. Это была идеальная фигура, которая подходила для всех властей константинопольских. Энергичный, эрудит, владеет в совершенстве латынью, знает западное богословие, западный менталитет и вырос на Западе, то есть при этом православный, казалось бы. И самое, что удобное, он был обычным мирянином. То есть в случае неуспеха переговоров или там как-то еще можно было сказать, что ну, это вообще не, он же не священнослужитель, он же не иерарх, так просто, его личное мнение. То есть в случае чего можно было все дезавуировать. И по случаю предстоящей дискуссии Варлаам опубликовал 21 короткий трактат, в которых весьма жестко критиковал Фому Аквинского. Еще раз, Фома Аквинский для Запада того времени, даже сейчас, может, не так, но это просто была икона, как для нас Григорий Палама. Фома в своих писаниях пользовался аристотельским методом силлогизма и, придерживаясь философского реализма, доказывал возможность познания Бога. Варлаам же в своих трактатах призывал западных коллег читать Дионисия, который доказывает, что человеку Бога знать не дано. В таком же духе он отвергает силлогизм своих оппонентов, заявляя, что нам ничего не известно об исхождении Святого Духа вследствие невозможности богопознания, и поэтому стоит подчиниться авторитету церкви предания, которое даровал человеку сам Бог. Вот. И Варлаам позволил себе иронизировать над схоластическим методом доминиканцев, а Фома Аквинат был доминиканцем, а Вильгельм Оком – францисканцем. И те оскорбленно уехали в Керчь. То есть переговоры были провалены. Все восприняли, что над ними издевается этот умный профессор. Тексты Варлаама разошлись очень широко. Многим они пришлись по вкусу. Их читали, цитировали. Попали они и на Афон. Около 1335 года Варлаам получил очень вежливое письмо от неизвестного ему до того времени афонского монаха Григория Паламы. «Да, — писал монах, — Бог действительно неведом, но разве неведомый Бог не дает себя знать в откровении и, в конце концов, в воплощении? И Христос, воплотившись, не даровал людям духовное знание? Конечно, отличное от интеллектуального, но куда более реальное, намного реальнее любого философского знания». И, ссылаясь на афонских исихастов, Палама говорил о непосредственном христианском опыте богообщения и отрицании возможности богообщения, которое проповедовал Варлаам, по мнению Григория Паламы, было ересью. Итак, в своем отрицании интеллектуального реализма западной томистической мысли Варлаам столкнулся с мистическим реализмом восточного монашества. Калабриец решил узнать, кто такие эти исихасты, на которых ссылался Палама. Он отыскал исихастов в Салониках, и Константинополе и лично их посетил. То, что он увидел, глубоко возмутило его гуманистический склад ума. И он написал о своих встречах с исихастами следующее. Цитата Варлаама Калабрийца. «Они посвятили меня свои чудовищные и абсурдные верования, описывать которые унизительны для человека, обладающего хоть каким-то интеллектом или малейшей каплей здравого смысла. Верования, являющиеся следствием ошибочных убеждений и пылкого воображения. Они сообщали мне об удивительном разлучении и воссоединении разума и души, о связи души с демоном, о различии между красным и белым светом, о разумных входах и выходах, производимых ноздрями при дыхании, о заслонах вокруг пупа и, наконец, о видении душой нашего Господа, каковое видение осязаемым образом и в полной уверенности происходит внутри пупа». Вот это такое издевательство. Значит, мы не знаем, встретил ли Варлаам каких-то невежественных монахов, которые ему наговорили всякой этого ерунды, или этот текст был с сатирическим преувеличением самого пылкого калабрийца. Ян Кантакузин, сам паламист, исихаст, сообщает, что Варлаам подчеркнул все свои сведения об исихазме от одного послушника, который поступил в монастырь всего 6 месяцев назад и известен своей тупостью. Цитата буквально. Вот. Но, во всяком случае, Варлаам отнесся к своим открытиям весьма всерьез и отождествил монахов-исихастов с разновидностью мессалиан, или богомилов, наводнявших тогда Балканский полуостров. То есть сектанты, которые отрицали таинство в церкви, ну, вообще были такие, типа гностические секты. Вот таково было начало исихастских или паламитских споров. Таким образом, мы подошли к личности святителя Григория Паламы. Давайте отразим некоторую информацию из его биографии, из его жития, чтобы в следующей передаче мы смогли уже поговорить о его учении. Значит, родители Григория происходили из знатной малазийской семьи, которая бежала в Константинополь от турецких вторжений. И мы видим, что Григорий был знатным, потому что он имел фамилию Паламас. Вот почему постоянно...
А Паламас что значит?
Паламас. Ну, просто фамилия такая.
Просто фамилия, да? Так знатная, да,
фамилия? Да, знатная фамилия. То есть не кличка, а именно фамилия. Почему и ударение в русском языке то Палама, то Палама, то есть по-гречески вроде Палама, но принято Палама, вот поэтому даже
я иногда путаюсь. Поэтому Палама,
Палама. Ну, общем, по идее, да, как Кантакузис, Кантакузинос, также Кантакузин, Ян Кантакузин, Паламас, Палама. Вот, значит, семья Паламы была очень набожной, религиозной. И вот теперь задумайтесь, приведу такой пример. Может, на этом как раз и завершил нашу передачу. Можно без комментариев оставить. Отец святителя Григория, будущего Константин Палама, был сенатором и членом Государственного совета.
Это где?
Ну вот, при императоре, в Константинополе. Будущий святитель вырос при дворе императора Андроника II, того благочестивого, хорошего, покровителя писателей, ученых, глубоко религиозного человека, но при этом плохого политика. Ну, кому интересно, можете почитать про сына Андроника II, Андроника III, младшего. Там просто туши свет, и, ну, просто, ну, развратный такой товарищ, нехороший. У благочестивого родителя вот получился такой, не занимался воспитанием.
Неблагочестивый.
Как говорят, у учителей самые непослушные дети, да? Вот, ну, про духовенство тоже не будем говорить. Вот. Тем не менее... Какой случай про папу Григория? Император во время заседания Государственного совета обратился с вопросом к сенатору Константину. Но тот был погружен в Иисусову молитву и не только не услышал вопроса, но даже не пошевельнулся. Император, увидев это, велел не беспокоить своего сенатора и не отрывать его от молитвы. Вопрос. В нашей православной стране кто из чиновников там или членов Думы или Сената
может не то, погрузиться
что,
в молитву.
Да, не то, что там в исихазм люмное делание, а просто имеет такое хотя бы, ну, приближенное благочестие.
Хотя бы дома, да.
Да, а вот тут, пожалуйста. Вот и император мог с уважением, что не мешайте.
Не мешайте, занимается умным деланием. Да.
И до 20 лет будущий святитель обучался светским наукам в университете. Его учителем был знаменитый Федор Митохит. И молодой человек весьма прилежно учился и даже прослыл знатоком Аристотеля. А вот Платона, будущий святитель, изучил только, ну, наверное, как мы, поверхностно. потому что по религиозным причинам решил не изучать его, потому что посчитал писание Платона несовместимым с христианской верой. Да. Помним, да, что в 1082 году, за несколько столетий до этого, Иоанн Итал, ученик Михаила Псела, был осужден именно за свои платонические идеи. Вот. И около...
Зато Аристотель изучил.
Да, Аристотель более такой христианский философ. Около 1316 года Григорий решил стать монахом. Император уговаривал молодого человека остаться при дворе, но тот был убежден в правильности своего решения. Никого не упоминает из нашей истории, кого будущий император уговаривал идти делать карьеру, а он все бросил, ушел в монастырь. Будущий святитель Игнатий Бринчанинов.
Да.
Все бросил, потерял наследство, жил в нищете, но пошел в монастырь. В никуда. Ну, Максим, исповедник. Да. И к тому времени отец скончался у святителя Григория и перед смертью принял монашеский постриг. То есть папа тоже такой благочестивый. И как старший в семье Григорий нес ответственность за мать двух своих сестер, двух братьев и всех слуг. То есть мужчина в семье главный. Если нет папы, есть старший брат. И юноша решил эту проблему весьма простым и радикальным способом. Он уговорил всех своих домашних принять монашество. И сам Григорий вместе с двумя своими братьями отправился на Афон.
Он там находился, да?
Слушай? Да. Первый монастырь был основан там официально преподобным Афанасием в 963 году. И после этого друг Афанасия, император Никифор Фока, подписал указ о придании особого статуса полуострова. То есть именно в X веке Афон стал уже такой официальной монашеской республикой своеобразной. И вот таким образом...
Вот таким образом он попадает, монашество, так сказать.
Принимает монашество, да. А о том, что будет всех. Дальше, я думаю, что мы с вами сможем поговорить в следующей передаче.
Да, поподробнее о нем, о Григории Паламе. Как, да? Палама? Да?
Ну, Палама, да.
А мы говорим Палама, да.
Да.
Спасибо большое. Я напоминаю, что сегодня в беседах о вечном принял участие клирик храма Большой Златоуст, отец Дмитрий Бажанов. И он же руководитель Уральского центра колокольного звона при Екатеринбургской епархии. Спасибо большое. До новых встреч, отец Дмитрий.
Спасибо. До новых встреч.
До свидания.